В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл передач о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы поговорим об одной странице, которая считается, безусловно, исторической, но на самом деле обросла таким большим количеством легенд, что уже трудно различить, где вымысел, а где правда. Относительно недавно на экраны российского проката вышел фильм «Викинг», повествующий об истории крещения князя Владимира. Фильм не оставил равнодушным никого. Единодушное большинство историков и киноманов считают его откровенно провальным. Но, тем не менее, он поднимает довольно важную тему. Как так оказалось, что русские князья из Киева, родом скандинавы, оказались в теплом солнечном Крыму, осаждая византийский город, и вместе с тем, как византийское, по сути, христианство оказалось так далеко на севере у днепровских порогов. Для того, чтобы выяснить, что к чему во всей этой истории, как складывались отношения между Русью, Крымом и Византией, я пригласил поговорить кандидата исторических наук, доцента Харьковского национального университета имени Каразина Андрея Домановского. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем с самых-самых начал, с самых азов. Приблизительно в 860 году город Константинополь, позднейший Царьград, на самом деле там столица всего известного мира, оказался в осаде у диких племен русов или росов. И с этого момента считается, что вторжение этих самых русов и росов на территорию Византии стали практически регулярными. А вот скажите, пожалуйста, вот почему этим русам не сиделось у себя на днепровских порогах, не сиделось у себя в Скандинавии, зачем они вообще ходили на Византию в походы?
Да, вот, собственно, сразу упомянули о том, что не сиделось в Скандинавии, да, и эти походы были частью колоссальной по своим масштабам экспансии викингов или северных людей, норманов, как их называли еще в Европе, в поисках добычи, в поисках военной славы. Они двигались, да, не только на запад и достигли в итоге берегов Северной Америки, но и в восточноевропейскую равнину по речным системам, дошли до Среднего Поднепровья и неминуемо, да, спустились дальше вниз на юг, где их и поджидало, где они и подошли к Византийской империи, которая, безусловно, манила своим богатством, своей пышностью, своими так называемыми в историографии товарами престижного потребления. Безусловно, для скандинавских вождей, для вот этой вот Руси это было крайне привлекательно, и они готовы были либо путем военного грабежа, либо путем торговли, либо путем получения даней, выкупов, любым способом получать то богатство, да, те прекрасные одежды, те драгоценные украшения, то дорогое оружие, все что угодно, что могла предложить им в этом плане Византия. И обосновавшись в Среднем Поднепровье, начали осуществлять и военные походы, и, что гораздо более важно и гораздо более регулярно, торговые экспедиции по направлению к Византии. 860 год – это достаточно условная, по всей видимости, дата, хотя, конечно, она подтверждается византийскими источниками. Это Гомилии патриарха Фотия, проповеди знаменитого константинопольского патриарха. Это другие византийские источники, которые говорят о том, что был осуществлен поход этого неведомого якобы дотоле народа, который соотнесли сразу же с библейскими параллелями и назвали народом Рос, явившимся с севера, и вот с того времени стала Русь видима и ведома для всех.
Андрей Николаевич, вот тут у современного слушателя не может не возникнуть такого своего рода недоумения. Вот как так получилось, что византийцы отразили нападение этих русов, но вместо того, чтобы собрать там большое войско и отправиться на север воевать с ними до победного конца, они как бы вот про них забыли,
или установили с ними торговые отношения. А потом русы опять пришли грабить Константинополь опять снова и снова неудачно. И снова вместо войны на уничтожение с этими русами, Византия с ними продолжает торговать. Вот почему Византия не собралась силами и раз и навсегда не уничтожила этих русов в Поднепровье?
Ну, во-первых, это гораздо тяжелее, чем осуществить это, чем об этом сказать. Это достаточно длинное расстояние. Это очень далеко и сложно организовать такой поход. Во-вторых, в масштабах империи такие беспокоящие уколы, удары, они, конечно, были болезненны, но не представляли такой опасности для византийцев, чтобы предпринимать такие для этого усилия. Гораздо легче было договориться, и византийцы, по словам многих исследователей, они вообще предпочитали проливать чернила и тратить золото, вместо того, чтобы тратить жизни своих солдат и воевать. Война все равно обходилась гораздо дороже, чем выплата единовременной или даже какой-то более или менее регулярной дани. Византийцы были готовы договориться, если это было взаимовыгодно, тем более, что вот в условиях договоров они пытались протащить свои клаузулы, протащить свои выгодные для себя условия, что им вполне удавалось. Поэтому, видимо, идти в такой далекий поход для византийцев не было никакого смысла, тем более, что на подступах к самому Константинополю они вполне могли отразить эти нападения, да, стены были неприступны, а, как показал опыт бесславный князя киевского Игоря, когда он первый раз пошел на Константинополь, можно было и сжечь этот флот дотла, тем самым обезопасив полностью свою столицу и, собственно, все свои земли.
Ну, перед тем, как говорить о князе Игоре, все-таки вернемся. Я же недаром спросил, почему византийцы не собирались пойти на Русь, потому что в мультфильме про Илью Муромца от анимографической студии «Мельница» как раз был такой эпизод, когда византийцы якобы собрали войско для похода на Русь, но теперь мы понимаем, что это, конечно, из области художественной фантастики. А вот с этим походом 860 года связана еще одна история. Якобы так называемое, или не так называемое, а вполне реальное, первое крещение Руси. Дескать, правители, предводители этого похода со стороны Росов, возможно, легендарный Аскольд, не просто так помирился с Византией, а принял крещение внутри византийских стен, и после этого христианство стало распространяться среди этих самых русов, пусть там среди верхушки. Вот в этой легенде о первом крещении, Аскольдовом крещении Византии в 860 году есть какое-то рациональное зерно, или это позднейшие выдумки летописцев?
Да, в 860-м или 866-м или 7-м даже году, там, с датировкой в историографии, по источникам, по сведениям источников есть разные мысли у исследователей. И, как можно полагать, действительно за этим может стоять вполне реальное событие, крещение неких архонтов Рос, пришедших, скорее всего, из Среднего Поднепровья откуда-то. Дело в том, что подобная практика для скандинавов, для Руси, для варягов, викингов была вполне обычной. Они легко принимали христианство с политическими такими целями, да, и с экономическими мотивами это было связано для них. Для того, чтобы заключить более выгодный договор, они были готовы показать своему контрагенту, да, вот, визави христианскому правителю или христианской державе, что и они готовы принять крещение и заключить вот более выгодные условия сделки. Вполне возможно, что подобное что-то произошло и тогда, когда представители и правящие элиты приняли христианство, вот в том числе в дополнение ко всем своим предыдущим языческим верованиям, а уж насколько они воцерковились, уверовали и потом могли насаждать христианство, вернувшись домой, это вопрос совершенно другой. Скорее всего, это было некое политическое крещение. И для византийцев же оно было весьма значимым, возможно, потому что потом о более поздних крещениях, в частности, вот о крещении князя Владимира, они уже в источниках особо не упоминают. Для них Русь уже христианское, возможно, государство, и поэтому более позднее крещение не столь значимо, и о нем говорить уже нет смысла. Крещение произошло именно тогда, в 60-е годы 9 века.
Хорошо. Вот после того, как этот грандиозный поход, описанный в целых проповедях патриарха, что довольно значимо для тогдашнего мира, как складывались отношения между руссами, а потом Русью и Византией в следующие, условно говоря, там 100-110 лет? Была ли это эпоха мира, была ли это эпоха сплошной войны? Если договаривались, то о чем? Если торговали, то чем?
Большой вопрос. Тут, конечно, можно долго говорить о таком длительном периоде. Вот после того, как, согласно преданиям византийским, Богоматери своим амофором, своим платком, да, покрыла Константинополь, спасла его от этого страшного нашествия, скорее всего, сразу же, после возможного крещения, было заключено некое соглашение о мирных отношениях и, прежде всего, об отношениях торговых. Такой гипотетический договор тех же 60-х годов между Византией и Поднепровской Русью. И главными статьями этого договора, а потом и реальных договоров, потому что известны по повести временных лет два документа 1911-1944 года, главной идеей, главной составляющей этих мирных отношений стала торговля. Торговля, которая велась между Русью и Константинополем, и Византией. С одной стороны, Русь поставляла так называемые товары лесного хозяйства. Это мед, воск, это, конечно же, шкуры и меха. Высоколиквидный товар, очень ценившийся на византийском рынке. Рабов, захваченных по местным славянским племенам и поселениям, тоже ценившийся товар. Ну и ряд других товаров, а назад везли товары престижного потребления, да, драгоценные одежды, драгоценные ткани, вина, шелка, паволоки по летописным статьям. Все это позволяло подчеркнуть знатность, социальное положение. И сохранились, помимо договоров, которые говорят вот о условиях этой торговли, и описание того, как организовывалась сама торговая экспедиция, как собиралась дань для нее. Это знаменитый трактат об управлении империей Константина VII Багрянародного византийского императора, написанный уже в середине X века. Вот как выходят из Киева поздней осенью князья Руси или их воеводы, и вот в течение нескольких месяцев осуществляют так называемое полюдье. Собирание дани с подвластных племен, это дань накапливается в Киеве, и потом после зимы сходит лед на Днепре, и по Днепру отправляются подготовленные в зимний период торговые караваны на ладьях, которые везут этот товар. В течение поздней весны, лета проходит торговля, да, по некоторым документам иностранные торговцы могли жить 3 месяца в Византии, в том числе и Руси эта норма касалась, и потом они возвращались с закупленными драгоценными товарами назад, и цикл повторялся вновь. Да, и вот таким образом продолжалась такая торговля. По большому счету, в основном весь X век, вот последующие полтора столетия после 60-х годов 9 века, он прошел в большей части в мирных контактах, торговых, повседневных, вот таких ежегодных цикличных связях, но были, конечно, и походы военные на византийские владения, и был знаменитый поход князя Владимира на Крым, на Херсон с целью повлиять на политическую ситуацию, политическое отношение византийского императора Василия II на отношение его к Руси, к князю киевскому Владимиру.
Ну, перед тем, как мы будем говорить об этом самом знаменитом, самом значительном из всех походов, который прямо и непосредственно связан с Крымом, все-таки надо бы сказать еще два слова о том, как происходили боевые столкновения Руси с Византией до этого. Согласно летописанию из самой Руси, столкновение произошло, первое из них, в 907 году, хотя ни один византийский источник о нем не упоминает, хотя есть смутные записи о том, что набег русов имел место в 904 году, после чего в 911 был заключен договор. Вот этот договор 911 года, он расширял права русских купцов или наоборот, он свидетельствовал о том, что после поражения их права были сужены?
Тут нужно понимать, был ли договор до этого. 911 год – это тот документ, который, безусловно, существует, и все историки сходятся на том, что это первый достоверно зафиксированный договор Руси с Византией, а там договор 907 года – это, возможно, ошибка летописца, это вся датировка, может быть, неверна, и тот договор, который мы вот предположили его существование в 60-е годы, он вообще является таким глубоким предположением полным. Мы не знаем ничего о том, что в нем было. Поэтому, если исходить вот из этой позиции, то не ущемляет и не расширяет, а, собственно, констатирует факт заключение договора и фиксации тех условий, на которых русские купцы будут торговать. Пожалуй, по контексту самой повести временных лет можно говорить о том, что устанавливаются достаточно приемлемые для Руси условия торговли, но Византия не забывает, безусловно, и о своих интересах, ставя всех пребывающих под жесткий контроль чиновного аппарата, обеспечивая безопасность торговли прежде всего, потому что это входящие купцы в стены Константинополя, а купец варяг, викинг того времени, это и воин одновременно, и в большом количестве они могут быть опасны для жителей столицы. Собственно, вот я бы ответил как-то вот таким образом на этот ваш вопрос.
А если были такие установлены более или менее приемлемые нейтральные условия для торговли, что же спровоцировало войну 944 года, о которой вы упоминали в начале, в результате которого флот русов был сожжен греческим огнем? И, отвечая на этот вопрос, сразу же расскажите, что такое греческий огонь и как он применялся.
Ну, здесь нужно сказать, что поход-то был первый не в 44-м году, а раньше, после 41-го года, или в самом 41-м году, и вот во время его сожгли. А потом был второй поход уже, после которого заключили договор 944-го года. Дело в том, что в византийской дипломатической практике существовало условие, существовало такое неписанное правило, оно прослеживается на примере договорных отношений с Русью и с болгарами, например, с другими народами и странами, окружавшими Византию, что так называемый вечный или долговременный длительный мир, он длится 30 лет. 30 лет, и после этого империя в одностороннем порядке может его совершенно свободно расторгнуть. Да, и вот в связи с этим, возможно, и поход-то начала X века, как бы мы его ни датировали, или 904, или вот мы можем говорить о 911 более уверенно, он мог быть вызван тем, что вот тот предыдущий гипотетический договор, его срок истек. Его срок истек, он был нарушен, и, следовательно, нужно было его как-то подтвердить, навязать условия. И потом, вот ровно через 30 лет, в начале 40-х годов, мы видим, что вот истекает срок 911 года договора, и повторяется та же история. Игорь, князь, должен идти военным походом, утверждать новые условия или возобновлять тот договор, который был в 911 году для обеспечения вот этой стабильной торговли, так ярко описанной Константином VII Багрянородным. А что касается греческого огня, которым византийцы сожгли флот князя Игоря, это было давнее уже к тому времени оружие Византии, которое впервые было использовано во время войн с арабами, во время тех осад когда в VII, в начале VIII века арабы брали Константинополь в кольцо, некий инженер, ученый, математик, Каленик изобрел смесь, жидкую смесь на основе нефти со смолами, с загустителями, с известью в хорошо продуманной пропорции, которая давала очень сильный жар при горении, причем горела на воде, горела на наклонных и даже вертикальных поверхностях, потому что вот за счет своей вязкости она налипала на них. И помимо того, что да, вот была эта сама смесь придумана, как такой напалм средневековья, супероружие Византии, еще и средства доставки этой смеси, ну, помимо очевидного способа метания в глиняных горшках, как коктейль Молотова, она еще и выстреливалась как из современных огнеметов, из так называемых сифонов под давлением. И если это был стационарный сифон, стационарное огнеметное орудие, то на большое расстояние в десятки метров, да, 50-70 метров летела струя раскаленного, горящего, ревущая струя горящего, горящей смеси на основе нефти, и потушить ее было практически невозможно. Простой водой она не гасилась, она горела на воде. Нужно было гасить ее либо уксусом, либо мочой, либо вот каким-то образом приток воздуха приостанавливать, накрывать мокрыми шкурами, засыпать землей, тогда можно было это погасить. И вот те арабские, болгарские, русские войска, которые с этим сталкивались, они, конечно, бежали от этого в ужасе, потому что таким образом византийцы сжигали все на своем пути, и они прекрасно понимали значение этого супероружия. Тот же Константин VII Багрянородный в своем трактате об управлении империей писал о том, что это то оружие, секрет которого нельзя никому сообщать, никоим образом, нужно тщательно следить. И, кстати, возможно, Крым играл в плане обеспечения этого оружия не последнюю роль, потому что через крымские владения, через Херсон могли доставлять живую нефть с Кубани, там были византийцев скважины, и доставлять для изготовления, собственно, этого жидкого огня уже в столицу через вот этот перевалочный пункт в крымском Херсонесе.
Это радио «Крым Реалии», в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и Андреем Домановским, и мы говорим о том, как Византия и Русь взаимодействовали в Крыму. И вот мы, собственно, подходим к тому вопросу, который составляет центр нашего повествования. Как в X веке выглядели византийские владения в Крыму? Были ли это обширные владения на всем полуострове? Был ли это какой-нибудь маленький клочок суши вокруг одного единственного города? Как Византия взаимодействовала с теми народами, племенами, другими государствами, которые в X веке существовали на Крымском полуострове?
Ну, здесь нужно вспомнить о том, что в X веке теряют власть над степным Крымом хазары, и о том, что их историческая судьба заканчивается со знаменитыми походами князя Святослава. И, ну, собственно, еще до этого в этот регион причерноморских степей, степного Крыма, вторгаются печенеги, вытесняя хазар, и они становятся в X, в начале XI века главным таким народом, с которым непосредственно контактируют византийцы в Крыму. Да, сохранились описания того, что они привозили. Они везли шкуры и воск для торговли, а потом, собственно, жители византийской Таврики перепродавали это все дальше в Малую Азию, малоазийские владения империи, в столицу Византии. И печенеги, опять же, получали, подобно Руси, товары престижного потребления через посредничество византийцев. С Русью вот этот регион в торговом плане не особо, видимо, был связан. Русь больше ориентировалась после выхода из устья Днепра на Константинополь, а такая сухопутная торговля велась с печенегами. Печенеги были главным соседом. Ну а византийцы традиционно держали вот это южное побережье, прибрежные города с главным городом Херсоном. Да, существовала Фема во главе с стратигом Херсона. Видимо, где-то к 70-м годам появится Фема на Босфоре и в Сугдее. Византийцы закрепляются на подступах в горном Крыму, контролируя перевалы и стратегические опорные пункты. И крымские владения достаточно важны для Византии как такой стратегический форпост, поскольку достаточно близко находится Херсон от Константинополя, от столицы. Он при наличии, допустим, вражеских отношений местных жителей или завоевателей, захвативших этот город, добраться до столицы не составляет большого труда. Это чуть больше, чем сутки плавания, где-то часов 30-35, и флотилия может появиться на подступах к столице. Поэтому важный пункт в плане торговли с печенегами, важный пункт для перевалочной доставки нефти для стратегического оружия, поэтому уделяется ему немалое внимание.
Вы уже дважды упомянули так называемые фемы в Крыму. Что это такое и как фемы выглядели на Крымском полуострове?
Фемы – это такие административно-территориальные военизированные единицы, которые должны были выставлять для собственной защиты, для защиты собственной территории вооруженный контингент. Они появляются в Византии еще со времен первых столкновений с арабами при императоре Ираклии. И вот с середины VII века такая фемная структура во главе с стратигом, генерал-губернатором, можно его назвать таким образом, который в своих руках концентрирует и военные функции по охране территории Фемы. Особенно важны были пограничные Фемы, которые, в частности, и был Херсон, и гражданское управление провинцией. Единственное, что было выведено из-под его контроля непосредственно, это сбор налогов, а во всех остальных отношениях он был полновластным властителем. И местные фемы имели крупный город Херсон, вокруг которого концентрировалась, в котором, собственно, и находилась резиденция, по всей видимости, стратига. И появляются, видимо, меньшие фемы Босфор и Сугдея к концу X века, которые призваны защищать эти рубежи на подступах к византийским прибрежным местам, прежде всего в горных районах, да, в крепостях, на перевалах, где стоят византийские укрепления.
Я только уточню для наших слушателей, что Боспор византийский – это нынешняя Керчь, а Сугдея – это нынешний Судак. И вот теперь вопрос о том, с чего я начал нашу программу. Вопрос о походе князя Владимира в Крым, на Херсон, Херсонес. Начнем с того, почему, это будет короткий вопрос, а потом будут длинные разговоры, почему до 980-х годов, почему вот до этого времени русы вообще обходили Крым стороной? Ведь если, казалось бы, идешь грабить Византию, в Крым же гораздо ближе, чем к Балканам. Херсон, Херсонес, он же гораздо меньше и менее укреплен, чем Константинополь. Взять его есть шанс? Почему вот все там, весь конец 9 и добрые 2/3 10 века русы ходили на Константинополь, а не ходили в Крым? И было нечего грабить, или вообще, или были какие-то другие причины?
Ну, сухопутный путь все-таки отрезали печенеги, и пройти там было сложно. А в плане вторжений, ну, есть, безусловно, информация о том, что, возможно, и были такие попытки походов русских, вторжений в Крым, но они скорее мифологичные, о жития Степана Сурожского, о правлении князя Новгородском, да, который вторгался туда еще в IX веке. По всей видимости, ну, Константинополь, понятное дело, да, привлекал как гораздо более богатый, многочисленный город. Ну и, возможно, также это было невнимание к этому региону вызвано сложностью передвижения, сложностью и достаточно хорошими укреплениями, ну, через сухой путь туда добраться было практически невозможно, а морская экспедиция была гораздо менее выгодной по сравнению с экспедицией против Константинополя. Ну, как-то вот, видимо, я так отвечу на этот вопрос.
Что ж, это понятно. И вот теперь не может не возникнуть следующий вопрос. Если в течение там практически 120 лет русам было выгодно ходить на Константинополь в военные походы, то что в конце концов привело их в Крым? Из школьных учебников, из рассказов, позаимствованных из летописей, нам представляется такая вот картинка, что когда-то византийский император попросил помощи у князя Владимира. Князь Владимир помощь оказал, а потом этот коварный, жестокий, вероломный византийский император, который пообещал свою сестру в жены Владимиру, отказался ее присылать на север, и тогда, чтобы принудить его исполнить необходимое, вот тогда Владимир пошел, взял Херсонес, ну тогда уже императору византийскому деваться было некуда. А вот в том фильме, о котором я уже тоже упоминал, «Викинг», показана немножко другая история, которая, опять же, тоже там, имеет своих сторонников в научных кругах, о том, что, дескать, Херсон Херсонес решил отложиться от византийского императора, и Владимир, как его верный союзник, пошел на штурм города ради того, чтобы его будущий тесть, ну, в какой-то степени, города не потерял, повел себя вот так вот благородно, вернув потом. А принцесса — это было такое приличное приложение ко всему этому мероприятию. Вот какая версия, я понимаю, что единой версии пока у нас нет, но какая версия все-таки ближе, какие есть там плюсы, минусы в каждой аргументации?
Тут приходит на ум еще и третья версия. Тут сама инициатива князя Владимира могла исходить в этом походе. Его стремление креститься изначально, но креститься на неких выгодных для себя условиях, выступая не просителем, а требователем христианской веры. И тогда мы можем, да, развернуть эту ситуацию еще в один вариант, помимо того, что было предложено вами. Есть еще другие соображения в историографии, но я начну по порядку, вот с той традиционной точки зрения, да, которая была приведена в начале, что якобы изначально попавший в сложную ситуацию Василий II, византийский император, против него был поднят мятеж апостасий во главе с полководцем Вардой с Клиром, претендовавшим на Константинопольский престол. Василий попробовал использовать против Варды с Клира другого византийского знатного полководца Варду Факу, и тот действительно победил, но войска с Клира себе подчинил и сам начал претендовать на престол. И вот в такой ситуации Василий II обратился за помощью к Владимиру, по договору, кстати говоря, с Святославом еще 971 года, заключенному там, Русь должна была помогать византийцам, если те обратятся к ним за военной помощью. И вот Владимир выделил отряд 6-тысячное войско, которое разгромило врагов императора Василия II в двух битвах при Христополе и при Авидосе. И потом вот якобы ожидал, что должна прийти обещанная ему княгиня, принцесса, сестра императора Анна, то ли в Киеве, то ли выйдя Днепровым порогом, но вот ждал, что она придет. Но когда стало понятно, что Василий II использовал князя в своих интересах, но выполнять обещания не собирается, вот тогда он пошел походом на Константинополь, ну, на Херсонес, прошу прощения, и вот тогда разразились все те события в дальнейшем, о которых мы, я думаю, еще поговорим. Это один вариант, он самый такой распространенный вариант о том, что отложился Херсонес от империи, восстал, да, по сути, против императора. Он тоже имеет такую длительную традицию представления о Херсонесе как некоем свободном городе или полусвободном, полунезависимом от империи. И нужно сказать, что источники, они таки действительно дают некоторые основания говорить об этом. Тот же Константин VII Багрянородный пишет о том, что херсонцы могут замышлять недоброе, не подчиняться распоряжениям Константинополя, и вот тогда нужно с ними поступить жестко, захватить их суда, которые там прибыли в столицу, и не выпускать их назад, прервать связи с Малой Азией, там был ряд византийских фем, Лавония, Арминьяк, Лукиларии, которые поставляли в Херсон зерно, хлеб. И вот если отрезать город от коммуникаций, то, собственно, он не сможет долго существовать. Можно таким образом с ним бороться. Но вот по отношению к походу князя Владимира, это, пожалуй, не имеет никакого основания. То, что показали в фильме, это художественный вымысел. А вот третья версия о том, что изначально Владимир это планировал с целью такого выгодного крещения, она может быть подстроена, как мне кажется, под хронологию событий, под источники. И вот она тоже, ну, имеет место быть в возможном рассмотрении причин хода похода на Корсунь и, собственно, его последствий.
Это радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, Андрей Николаевич, раз уж мы заговорили о том, что существуют разные версии того, почему Владимир пошел и взял Херсонес или Корсунь русских летописей и речей Владимира Путина, то нельзя, конечно, забывать и о том, что существует довольно серьезное противоречие в датировке этого похода. Из, скажем так, школьной традиции, опирающейся на русские летописи, мы можем говорить о 988 году, а вот если судить по византийским источникам и по общей хронологии событий, то получается, что, скорее все-таки, 989. Вот как вы поясните то, что за последние там лет 200 научных исследований к единой дате так до сих пор и не пришли?
Ну, видимо, это связано с сложностью установления точных дат даже по византийским источникам, хотя они достаточно плотно насыщены этой датировкой, и сами авторы византийские далеко не всегда точно указывают эту дату, а уже если мы говорим о древнерусских источниках, которые писались там, гораздо позже описываемых событий, то там тоже хронология может быть весьма смещена. И вот это, кстати, и дает вот те попытки, да, противоречивые сведения привести к общему знаменателю, дает несколько разных версий того, что произошло с Владимиром. И вот если исходить из вот этой точки зрения, что инициатором похода был изначально Владимир, и он хотел принудить императора породниться с ним и принять крещение не просто вот как неофит, жаждущий получить крест, а как равный политический контрагент, равный, по сути, союзник империи, то тогда изначальным был поход, а потом уже была помощь. Помощь была не до похода, а уже после него и на основании, собственно, уже союзнических отношений, скрепленных браком с Анной, сестрой императора. И тогда это может вписаться в хронологию событий, если датировать поход 88-м годом или даже предположить, что это было еще раньше. А если вернуться к традиционной точке зрения о том, что поход был следствием того, что император не выполнил уже ранее обещанное, то тогда нужно смещаться в более позднее время и говорить о 89-м годе. Я, вот как не специалист глубокий в этом вопросе, обычно там на лекции студентам говорю, что есть разные точки зрения в историографии, 88-й, 89-й, и дальше, собственно, привожу несколько аргументов с разных точек зрения, и пока считаю, что этот вопрос является одним из дискуссионных.
Ну что ж, поскольку наши слушатели наверняка не являются студентами исторических факультетов, не будем концентрироваться более глубоко на аргументах. Итак, в 988 или в 989 году произошел этот поход. Чем бы он ни был вызван, он все-таки оставил значительный след в крымской истории, уже хотя бы потому, что это был первый раз за последние, ну, наверное, там лет 500 или 700 до того и после того, лет, наверное, следующие на 300, на 400, когда Херсонес-Корсунь оказался взят иностранным войском. Вот как проходил этот поход и почему Владимиру удалось то, чего не удавалось никому ни до, ни после него?
Ну, достаточно подробные есть свидетельства источников о самом походе, описании осады и то, как сложно она протекала для князя киевского Владимира, как херсонцы, видимо, хорошо подготовившись по всем правилам византийского военного дела, накопив запасы, продовольствие и оружие, могли держать длительную осаду. Известно, что Владимир пытался строить земляную насыпь для того, чтобы с нее вести обстрелы, организовывать при ее помощи штурма. Увидевшие, знавшие об этом херсонские воины вели подкоп и эту насыпь изнутри разрушали. И, видимо, вполне мог бы выдержать Корсунь эту осаду, если бы не либо предательство, либо шпионаж со стороны того, кто знал местные реалии и находился внутри города. Да. Есть разные имена у этого человека, либо это был варяг по имени Ждьберн, либо священник Анастас. Потом высказывалась мысль, что это как бы одно и то же лицо, просто в крещении он получил имя Анастаса, до этого был скандинавом по имени Ждберн, прислал привязанную к стреле записку, в которой сообщил о некоем земляном пути, по которому может поставляться продовольствие, и главное о водопроводе, по которому шла вода. И указал место, где можно этот водопровод разрушить, перекопать, и местные жители, да, город лишится воды, и через несколько дней вынужден будет сдаться, да, страдая от жажды, собственно, что в итоге и произошло. Владимир вошел в город и, по мнению большинства исследователей, повел себя вполне, ну, условно говоря, цивилизованно. Он город разрушать, грабить и сжигать не стал, но шантажировал этим. Шантажировал такой возможностью Василия. И, да, вот как бы мы ни расценивали причины похода изначальные, вот именно здесь как раз и прибывает к нему долгожданная невеста, и он оказывается крестящимся в роли не просителя, а в роли равного императору, да, того, кто с императором может породниться и говорить с ним на равных. Подобный кульбит для того времени, даже для признанных христианских властителей Западной Европы по отношению к Византии, был делом, мягко говоря, непростым. А от язычника, когда это происходило, да, и от язычника, пусть и сильного в военном плане, но отдаленного от империи презираемого, как варвара и нехристианина, это было выдающееся достижение дипломатии. Так можно это расценить, такой брак.
Правда, тут, конечно, надо еще больше запутать наших слушателей и сказать, что существует версия, которой тоже придерживаются многие довольно уважаемые исследователи, что на самом деле Владимир крестился не в Херсонесе, а крестился в Киеве, и поход его был связан не с духовными исканиями, а с сугубо политическими, что, конечно, вносит еще больше сумятицы и разлада, и поскольку проблемы это не решена даже на академическом уровне, то я, конечно, со своей стороны не буду от вас требовать никакого ответа и не буду говорить о том нашим слушателям, что есть какое-то решение этой проблемы. Скажем так, этот пункт является настолько важным и настолько малоисследованным, что в этом году мы занавес тайны никак не сможем раскрыть, поэтому что есть, вы услышали, а чего нет, того мы вам пока и не скажем. Мы же пока продолжим разговор о том, как складывались отношения Византии и Руси в Крыму после похода князя Владимира. Итак, город не был разграблен, Ну, кое-что все-таки из него в Киев вывезли. Но самое главное, что все-таки он не был сожжен и разрушен, и по большому счету его Владимир мирно передал Византии обратно под управление. И вот с этого момента, вот там следующие, ну, наверное, лет 300, даже лет, ну, да, лет 300-400, Херсон продолжал оставаться византийским городом. Как проходила его жизнь и его отношения со столицей в этот период, и не было ли попыток со стороны Руси еще раз прикарманить себе Корсунь для того, чтобы снова пошантажировать Византию?
В это время Херсонес продолжает оставаться важным провинциальным центром византийским на Крымском полуострове. Не так много сведений источников, особенно письменных, о его истории. Есть свидетельства того, что русские войска появлялись в Крыму, но в том числе и как союзники Византии, приглашенные для того, чтобы подавлять либо отложившихся провинциальных правителей, возможно, либо внешних врагов. В начале, еще при Владимире, в 16 году был поход против Хазарии, той Хазарии, которая была на Северном Кавказе. И там был некий Георгий Цула, плененный в первом же сражении, по свидетельствам Иоанна Скифицы. Было некое событие 76-го года о том, как для подавления в Херсоне восстания были привлечены русские войска. Но так, чтобы повторить вот такое крупное мероприятие, крупный военный поход при князе Владимире, ну, можно говорить о контактах с Тьмутараканским княжеством, но это, ну, несравнимо, да, с тем масштабным мероприятием, которое было при Владимире проведено.
Один из наверное, самый последний из случаев, когда Русь поссорилась с Византией и воевала, относится уже, конечно, ко временам Ярослава Мудрого. Если я не ошибаюсь, в 1043 году зачем-то князь Ярослав Мудрый опять ходил на Константинополь, как его прапрапрадеды. И что ему было нужно? Столько лет мира, столько лет союзнических отношений, совместных войн, и тут опять бац, разлад, и русские войска под Константинополем.
Ну и опять же все упирается в отношение к торговцам из Руси, к купцам местным, к злоупотреблениям, ну, к тому, что также трактовалось как злоупотребление со стороны византийской чиновной бюрократии, и Ярослав выступает как защитник собственных интересов, как главный организатор вот этой торговли по Днепру. И вот этот последний действительно поход, потому что после Ярослава сам путь из варяг в греки уже со второй половины XI века, он начинает терять свое значение и отходит в прошлое. По сути, это можно расценить как такой последний из этой вот линейки походов, начатый еще в 60-е годы IX века, и вот в середине XI века под этим подводится черта, это все и заканчивается. Да, и по поводу отношений, собственно, крымских византийских владений с самой империей, ну, приходят на ум несколько упоминаний о том, что в это время здесь продолжает существовать фема Херсон, где-то к середине XI века объединяют ее с Сугдеей, сохранилась надпись строительная одного из византийских чиновников, стратига как раз главы фемы по имени Лев Алиат, она датируется 1059 годом, где он упоминает, что были построены некие железные ворота для притория, центр административный, где была резиденция стратига и подчиненных ему властей. Видимо, вот это происходит укрупнение фемы в это время, а потом и вообще становится известно где-то к 70-м годам о существовании здесь катепаната. Фема укрупненная, видимо, включившая в себя бывшую фему Сугдеи, Боспора, Херсона, превращается в катепанат, и это важная такая пограничная область, где катепан выполняет, ну, по сути, те же функции, что и стратик. Он и военный, и гражданский чиновник. Известна печать одного из таких катепанов. Такие молевдовулы в византийской практике документа оборота использовались, когда документ скручивался в трубку, да, и обвязывался бечевкой, и запечатывался специальным подвесным буллатиром. Буллатир – это что-то похожее на пассатижи с вырезанной основой. Но вот когда пломбируют, к примеру, счетчик на газ, вот, и делают такую, сейчас уже пластиковые, раньше были свинцовые такие пломбы, вот что-то похожее, только это было гораздо больше, чем эти маленькие пломбы. Современные нам известные, подвесная печать свинцовая на этой основе оттискивается, надпись, принадлежащая чиновнику, есть надпись где-то второй половины XI века, которая принадлежала как раз Катепану Херсона и Хазарии по имени Никифор Алан. И вот, собственно, в это время, видимо, и позже, и в начале XII века, византийские владения здесь превращены в Катепанат и подчиняются чиновнику под названием КТП.
Ну и последний к вам вопрос. В середине XI века печенеги, которые, об отношениях которых мы уже говорили, оказываются изгнанными из причерноморских степей, на их место приходят половцы. И вот как складывались отношения между этими новыми хозяевами Причерноморья, половцами и Византийской империей в целом, и если были какие-нибудь эпизоды в Крыму, то какие?
Ну, по сути, половцы, они в византийских источниках назывались куманами, каманами, еще назывались кипчаками. Они занимают ту же природно-географическую, а вследствие этого, видимо, очевидно, и политическую нишу, что и печенеги до этого. Где-то с второй половины конца XI века и до монгольского уже вторжения половцы жили в причерноморских степях, в степном Крыму, и тут, подобно печенегам до этого, активно торговали с местными византийскими поселениями, с Херсоном, поставляя все ту же продукцию традиционную, скот, шкуры, соленое мясо. Нужно напомнить слушателям, что из шкур, кож животных изготавливались пищевые принадлежности, да? Изготавливался пергамен, который был крайне дорог в производстве из-за сырья недешевого, из-за технологического процесса, и собственно, книги на этом писались, поэтому половцы были важными, как и печенеги до этого.
Торговыми контрагентами.
Торговыми контрагентами, поставлявшими вот это важное сырье.
Но в источниках, видите, Андрей Николаевич, упоминается Сугдея как город половецкий. Вот не означает ли это, что Византия потеряла этот город, и он перешел к половцам, или просто там половцы жили? И кому уходили налоги из Сугдеи? Половцам или все-таки в византийскую казну?
Ну, это традиционный вообще процесс оседания полукочевого быта на землю, смешение с местным населением, особенно характерный для представителей знати. Можно видеть, как оседали в византийских городах там, те народы, которые вели кочевой быт и до этого. Сарматское проникновение в Херсон, хазарские наместники, которые там существовали, так называемые тудуны. Вот, видимо, и половцы подобным образом проникают в византийские поселения. И для константинопольских интеллектуалов вот это местное население, в значительной степени варваризовавшееся, перенявшее традиции, быт, такой повседневный, одежду, питание от соседей варварских, они, и само казалось варварским. Да, местное население себя считало ромеями, византийцами, а константинопольский интеллектуал, когда это все видел, он обзывал их варварами, собственно, половцами, как местных жителей.
Что ж, на этом, пожалуй, мы поставим все-таки, ну, не столько точку, сколько многоточие, к вопросу о том, что произошло с византийскими владениями в Крыму в самом начале XIII века. Мы обязательно поговорим в следующей программе. Сейчас я благодарю Андрея Домановского, доцента Харьковского национального университета имени Каразина, кандидата исторических наук, за то, что он провел с нами этот час и так увлекательно рассказал о такой трудной проблеме, как византийско-русские отношения на территории полуострова. Спасибо вам, Андрей Николаевич.
Спасибо.
Что ж, дорогие слушатели, это радио Крым Реалии, с вами был Сергей Громенко и его «Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро обязательно услышимся. Thank you.